вообще бывает достаточно интересно проповедовать на втором служении, потому что, как правило, те, кто ходит на первое, они обычно не знают тех, кто ходит на второе. Поэтому иногда, с одной стороны, мне не очень удобно с той точки зрения, что на двух служениях сложно бывает быть там, и ну, разные моменты. Но с другой стороны, есть положительный момент того общения, которое было раньше по раз в месяц, когда было служение в школе, сейчас такой возможности нет. И вот я очень рад, потому что некоторых людей я вижу вот. Ну, если не впервые, то вот как бы каких-то ассоциаций в памяти и так не возникает. Поэтому я рад. Сегодня шел, вот подходил к церкви, и двое ребят сидели на заборе, и, ну, молодые ребята, и тут один из них скакивает, подбегает ко мне. Я думаю, так, у меня в кармане 700 рублей. Так, что там еще? Телефон. Вот, а он говорит, приветствую тебя. Вот, и, понятно, я его тоже поприветствовал. Но я его вижу первый раз, поэтому есть положительный момент того, когда человек ходит не в то время, когда он привык. Вот, и сегодня я хотел поговорить о не таких несколько разноплановых вопросах, о примерах, подражаниях. И то, в чем нуждается сегодня как каждый христианин, как, так, впрочем, и любой другой человек. И для начала я хотел бы вместе с вами прочесть отрывок из Священного Писания, записанный в послании, первом послании к Коринфянам, 4 главе, 16 стихе. Апостол Павел пишет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Такое место не то чтобы очень спорное, мне многие говорят, а что вот Павел имел в виду, когда это говорил? Он имел в виду, чтобы мы старались быть как Павел, или он говорил о том, что старайтесь быть таким, каким я стараюсь быть? То есть перенимайте у меня мое желание, мои действия по тому, чтобы быть похожим на Христа. Я сейчас не хотел на этом заострять внимание. Но однозначно Павел хочет, чтобы мы, с одной стороны, подражали Христу, а с другой стороны, так как мы Христа не видели и, скажем, личного общения такого лицом к лицу у нас не было, наиболее, наверное, целесообразно, наиболее практично подражание тех людей, которые рядом с нами. Поэтому, по большому счету, каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы с него брали пример. Это и большая, с одной стороны, привилегия, а с другой стороны, большая ответственность. Но, судя по всему, мы с вами живем в такую эпоху, когда кризис самоидентификации становится все более очевидным. То есть люди не знают, с кем себя олицетворять, на кого быть похожим, с кого брать пример. А во многом это связано с тем, что достаточно сложно выбрать такую личность, на которую хотелось бы походить. Возможно, в советское время, время, когда была достаточно сильная пропаганда коммунизма, было проще, были разные герои. Я помню, у меня была такая книга, называлась «Дети-герои». И там о каждом ребенке, который во время Второй мировой войны совершил какой-то подвиг, там была фотография и короткая история, какой подвиг он сделал. И я когда читал, думаю, вот этот вот там танк подбил, этот там какую-то диверсию устроил. И особенно детям, им всегда хочется подражать, быть на кого-то похожим. Я думаю, вот это я бы, наверное, вот как этот хотел бы стать, там, или вот как какой-то другой. И, наверное, все-таки сложно выбрать такую личность, на которую бы нам хотелось походить. Ну, это не означает, что мы ни с кого не берем пример. Берем. Вот. Да и другие тоже берут. А вот с кого они берут? Вот вы сами, кого бы могли порекомендовать в свое окружение, вот как пример того, что вот хорошо бы, чтобы ты был вот похож там, вот на этого человека или на другого. Да. Но исторические примеры не в счет, Сергей Васильевич. Куда проще и нагляднее это видеть перед собой, наблюдать, как он поступает. О том, что сделал Мардохей, всем известно, это записано и все. Он уже ничего больше того, что он уже сделал, он не сделает. А живой человек, он сегодня, он, глядишь, хорошее делает, а завтра смотришь, что-нибудь плохое сделал. Поэтому в этом и сложность такого примера. Но всегда приятно наблюдать за таким человеком, посмотреть, как он поступит в одной ситуации, в другой. И ты или утверждаешься в том, что этот человек действительно достойный подражания, либо как-то разочаровываешься в нем. Но существует извечная истина. Человеку ничего более не интересно, как другой человек. И эта тема, она общая не только нам, вот, там, людям, живущим там, в постсоветских государствах, но также и в других странах, в других континентах. И наиболее, наверное, такие яркие представители, люди, которые всегда находятся на виду, тех, о ком больше всего пишут в средствах массовой информации, это, наверное, от тех, кого мы, может быть, видим постоянно, может, кого-то знаем лично или, не, или просто слышали о них много, это люди, связанные с политикой. Такой человек, он всегда на виду. Причем в его ответственности, в его праве принимать определенные решения, которых зависят судьбы многих людей, целых народов, стран. И он всегда хорошо одет, образован, у него такой поставленный голос, он популярный, как правило, он не беден. Ну, в общем-то, такой достаточно интересный пример для подражания. Но каков он изнутри, этот человек? Честный ли он? А какая у него семья? Какие у него моральные принципы? Как правило, такие люди стараются держать, если им есть что скрывать, они стараются такими быть закрытыми. Мало кто знает о том, какая семья, например, там, каких-то президентов и так далее. Все стараются, вот знаете, вчера был в Архангельском, и там, когда подъезжаешь к нему, там очень красивые места, и очень много таких частных особняков, которые огорожены забором такой метров 6. 6 метров забор. Причем он, знаете, такие сплошные стальные листы, а поверху колючая проволока. Никто не хочет пускать, никто не хочет, чтобы видели, что у него там внутри. И многих интересует, а если человек богат, то честным ли путем богатство это приобретено. В свое время профессор Преображенский, помните, в романе Михаила Булгакова, он не рекомендовал читать советские газеты. И он связывал это с тем, что они плохо влияют на пищеварение. А когда его помощник Барменталь заметил, что других-то нет, профессор сказал, что туда не читайте никаких. И хоть давно уже советских газет у нас нет, может быть, только названия каких-то газет остались с тех времен, но боюсь, что современные средства массовой информации, как печатные, так и электронные, они не стали лучше с тех времен. И они также негативно могут повлиять и не только на пищеварение. Ну, кроме того, что сейчас у нас новости обычно ассоциируются с тем, что же плохого случилось в мире, и чаще всего они вызывают какую-то панику, ну, я сейчас хотел бы поговорить, что меня часто повергают в шок даже названия статей, заголовки. И сейчас уже абсолютно ни у кого не вызывает удивления, когда узнают, что первые лица государства постоянно попадают в какие-то скандалы. Ну, в общем, достаточно недавно первое лицо государства в одном из европейских стран пообещало женщине легкого поведения, проститутке, о том, что пробьет и устроит место в Европарламенте, то есть станет евродепутатом. Ну, пообещал, а потом обманул. И вот не знаешь, почему нужно возмущаться? Потому что пообещал или потому что обманул? Где-то год назад теперь уже бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в своей резиденции принимал активистов движения за права сексуальных меньшинств. Во время встречи он отметил, что за время его премьерства он и его партия много сделали для того, чтобы права секс-меньшинств расширились. Теперь вот и в церквах их обвенчают, и детей разрешат усыновить, ну и так далее в том же духе. А совсем недавно один из министров Великобритании выиграл суд у Вестминстерского аббатства. Согласно судебному решению, теперь все министры, а также лорды, имеющие нетрадиционную ориентацию, будут иметь возможность венчаться в этом аббатстве. Напомню, что раньше такая возможность была у министров и лордов, у которых, в общем-то, была нормальная ориентация. Опять-таки, это одна из инициатив бывшего премьер-министра Гордона Брауна. А между прочим, во время недавней предвыборной кампании, буквально несколько недель назад закончились выборы, и Гордон Браун, тогда действующий премьер-министр Великобритании, он был одним из первых лиц, он был, скажем, таким главным лицом в этой выборной кампании от лица своей партии, и с ним произошел очень курьезный случай. Может быть, кто-то об этом слышал, может, нет. Так вот, во время предвыборной кампании он встречался с избирателями и разговаривал с одной женщиной. И эта женщина симпатизировала его партии, но у нее были свои комментарии по поводу того, что они делают и как они это делают. И вот она высказывала ему свои какие-то недовольства, давала рекомендации. Ну, он как политик вежливо кивал головой, соглашался с ней. Однако, когда он сел в машину, то начал возмущаться этой женщиной. На беду Брауна прямая трансляция, которая велась в этот момент со встречи избирателями, не прекратилась. А еще кто-то забыл снять и выключить микрофон Брауна. Все зрители услышали нелестные высказывания премьера. Он, конечно, потом поехал, извинился, но теперь в Великобритании другой премьер-министр. И по мнению некоторых аналитиков, именно вот это, скажем, такой поставило самый большой жирный крест в этой предвыборной кампании. А чуть более года назад в интернете активно обсуждалось одно событие. В Шотландии у родных бабушки и дедушки забрали внуков, мотивируя это их преклонным возрастом, дедушке чуть более 50, а бабушке 46 лет, и разрешили их усыновить гомосексуальной паре. Ну, это уже не вызывает удивления. Знали бы вы, как накинулись на дедушку с бабушкой общественность, когда те попросили хотя бы отдать детей в нормальную семью? Ну, думаю, вы понимаете, что слово «нормальную» бабушка с дедушкой не могли употребить. Нужно быть толерантным к сексуальным меньшинствам. А то ведь господин Браун и его партия, она же бдит и стоит на страже прав сексуальных меньшинств. Ну, если так и пойдет и дальше, то и меньшинствами их не перестанут называть. Вы знаете, что во время одного из последних гей-парадов в Лондоне принял участие более 1 000 000 человек. И даже в Москве наш мэр Лужков, ежегодно запрещая подобные парады, сталкивается все с большим и большим сопротивлением общественности, и не только западной. Когда же в этом году подобные парады были запрещены в Санкт-Петербурге и Москве, гомосексуалисты собираются подать в Европейский суд по правам человека. А вот питерские секс-меньшинства собираются подать в суд на местную думу. А ввиду того, что они являются гражданами, платят налоги, то есть, а вот их этот государственный орган не защищает их права, поэтому они потребуют, чтобы их деньги вернули им назад. Ну, я вам скажу, что меня в этом году порадовало, что наши власти наконец-то открыто высказали свою позицию относительно запрета по поводу этих парадов. Если раньше все время говорили, что мы просто не сможем обеспечить вашу безопасность, в этом году открыто сказали, что проведение данных парадов противоречит моральным принципам, принятым в нашем государстве, и даже некоторые христианские протестантские конфессии достаточно активно и открыто высказали свое неприятие, то есть не просто вот так посидели, написали какое-то заявление. И однако вчера, несмотря на все эти запреты со стороны властей, два парада таки прошло. Вы знаете, по Ленинградскому проспекту и по Арбату. И что можно сказать, прецедент есть, и, как говорится, ждем развития событий. Несколько месяцев назад в Австралии разразился скандал с участием местного министра финансов Нового Южного Уэльса и депутатом от партии «Зеленых». Министр, пользуясь служебным транспортом и оплачивая гостиницу для встреч своей любовницы из бюджетных средств, он был увлечен общественностью. Больше всего, конечно, народ что возмутило? Думать, что он встречался с любовницей? Нет. Он же на бюджетные средства встречался, понимаете, что вот больше всего, что сейчас задевает, что вот как же на деньги-то налогоплательщика все это происходит. А то, что у него жена, двое детей, как-то вот... Ну ладно, я думаю, что с карьерой этого политика, этому министру можно уже попрощаться. Но если вот у вас сложилось впечатление из моих слов, что это происходит где-то далеко, и у нас все иначе, все по-другому, вы глубоко ошибаетесь. В конце апреля этого года российское интернет-сообщество было очень озадачено, потому что появился компромат на большое число российских оппозиционеров, которые поддались искушению бесплатного сыра, ну, который, как известно, бывает только в мышеловке. Я не хочу сейчас говорить о тех, кто попался и кто за всем этим делом стоит. Важно другое. Важно понимать о том, что Библия уже достаточно давно все это охарактеризовала, подметила. И в послании к римлянам в 1 главе 26 стихе достаточно большой участок можно взять до этого стиха и после, где разбирается, почему и что происходит. Но вот я хотел бы прочесть только один стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И очень часто, если мы будем размышлять над этим стихом, как это, с одной стороны, если мы прочтем «до», понятно, что это люди, как, там написано, что «как они познавши, не прославили, как должно, то предал их Бог превратному уму». Но здесь интересно, что эти люди не заботились иметь Бога в разуме. Если сегодня поступки людей никак не сравниваются, не согласовываются с тем, что Бог говорит о жизни человека, о его предназначении, о его месте, о его роли, то имеем то, что имеем. И все, что объединяет всех этих людей, о которых я сегодня рассказал, это проблемы с моралью. Ну, это в таком светском понимании слова, да. У них нет той принципиальности, которой должны обладать все, тем паче люди публичные. И нынешнюю ситуацию хорошо также описывает еще одно место из Священного Писания. Это одно из моих любимых мест. Оно записано в последней главе книги Судей, в последнем стихе. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». И этот стих, он написан много тысяч лет назад, но очень хорошо описывает то, что сейчас происходит. И мы с вами живем во время, в эпоху релятивизма, когда отсутствует абсолютная истина, и когда наш век вообще можно назвать веком, и имя нашему веку — постмодернизм. Вы знаете, я как-то, может быть, рассказывал уже, повторюсь, однажды к одному раввину пришел человек, у него был какой-то спорный вопрос, и он стал ему рассказывать, говорит: ты знаешь, вот друг меня обидел, вот рассказал ему всю ситуацию, и говорит: вот скажи, вот по-твоему, вот, ну кто прав? Раввин подумал, говорит: ну ты прав. И он с таким, знаете, облегчением, удовлетворением ушел. Потом приходит другой человек, который, в общем-то, был такой оппонентом в этой ситуации, и рассказывает ему эту историю с другой стороны. Равин его выслушает и говорит: ну, по всему видно, ты прав. Этот удовлетворенный, довольный, уходит. А за всем этим разговором, всеми этими разговорами наблюдала супруга. И говорит ему: слушай, ну как же так может быть? И этот прав. Ну так не может быть, ну... Говорит: и ты, женщина, права. И, понимаете, это то, вот как сейчас живет наше общество. Нас учат, что все понемногу правы. Но, позвольте, не может быть нескольких правильных, взаимоисключающих ответов на один и тот же вопрос. Дважды два не может быть одновременно и 4, и 5. Нам пытаются сказать, что все пути ведут к Богу. Что, мол, просто это разные тропинки, а там, дальше, вверху, на горе, они все сойдутся в одном месте. Но это настолько поверхностное суждение человека, который даже не пытался вникнуть в суть христианского учения о Библии, о Боге. И в Священном Писании мы читаем, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И это слова Христа. Во-вторых, даже самая быстрая, относительно поверхностная, сравнительная характеристика религий покажет вам ряд существенных отличий с христианством. И абсолютная истина – это истина, которая принципиально не устаревает. Сегодня мы знаем очень много, изучая какие-то естественные науки, мы знаем, как часто ученые заблуждались, считая истиной то, что впоследствии новых открытий было отвергнуто. И единственный возможный источник абсолютно истины – это ее откровение. Это откровение из другого мира, из мира духа. Это откровение от Бога. Абсолютная истина имеет своим непосредственным источником исключительно Бога. Она вне времени. Более того, всякая истина в той степени, в которой она действительно является истиной, причастна абсолютности. То есть она не может быть истиной только в каких-то определенных условиях. Она вневременна и причастна вечности. Если мы говорим об релятивизме, а релятивизм — это латинское слово «относительный», согласно которому нет единой истины, одинаковой для всех людей, а есть лишь множество истин, удобных, полезных, убедительных для одних, неприемлемых для других. Короче говоря, с точки зрения релятивизма, любая истина относительна. И этот релятивизм, он дезориентирует людей, убеждая их в недостижимости абсолютной истины. Он жжет, что познание нами мира не может претендовать на большее, чем накопление относительных истин. Абсолютная истина, лживо утверждает релятивизм, это не более чем потенциальный бесконечный процесс накопления относительных. Очень часто релятивизм не выдерживает даже чисто логической критики, суть которой может выразить так: если любая истина относительна, то есть имеет исключение, то должно быть и относительное само это заявление. Следовательно, должна существовать и безотносительная истина, то есть неверно, что любая истина относительна. Я прошу прощения, если я вас запутал. Но тем не менее, если, знаете, как Павел сказал, писал, что, говорит, как написал один из ваших, он говорит, все критяне лжецы. Говорит, если, вот поразмышляйте, если это написал критянин, и все критяне лжецы, он сказал правду, если он сказал правду, вот, то он сам врун, а если он сам врун, то он не сказал правду. Вот в такую логическую ловушку попадают релятивисты. С точки зрения логики, теории, которые содержат внутренние противоречия, они должны отбрасываться, либо существенным образом как-то модифицироваться, поскольку в подобных теориях стирается граница между истиной и ложью, между истинными и ложными утверждениями. Другими словами, релятивизм в понимании истины является такой самопротиворечивой позицией. И понимание логической ущербности релятивизма очень важно для христианства, для христианина, который должен быть всегда готов дать отчет о своем уповании, уметь отстоять истинность своей веры, истинность христианской доктрины. В завершение я хочу, чтобы каждый из нас мог задать себе вопрос. Может быть, не прямо сейчас, может, лучше дома, в молитве. Можем ли мы, как апостол Павел, сказать: подражай мне, как я Христу? Каждый из нас, каждый христианин должен занимать активную жизненную позицию. Не смотреть на то, что происходит в этом мире со стороны. Есть замечательное высказывание немецкого пастора Мартина Немеллера. Это человек, который в свое время отсидел в немецком концлагере. Достаточно известная была фигура даже в Советском Союзе. Так вот, он писал о фашизме. Сначала они пришли за евреями. Я молчал. Я не был евреем. Затем они пришли за коммунистами. Я молчал. Я не был коммунистом. Затем они пришли за профсоюзными работниками. Я молчал. Я не был профсоюзным работником. А затем они пришли за мной. И не осталось никого, кто бы мог мне помочь. Есть одно мудрое высказывание, что все зло этого мира происходит с молчаливого согласия большинства. И Господь нас, христиан, часто сравнивает с такие очень яркие примеры, как светильник в темноте, город на вершине горы, соль. А это значит, что позиция «моя хата с краю» – это не наша позиция. И наша позиция должна быть проактивной. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Мы живем в очень сложное время, и, Господи, дай нам сердце мудрое понимать, что происходит, и дай нам силы, дай нам мужество не стоять в стороне, и чтобы на те вызовы, которые получаем мы сегодня в этой жизни, мы могли ответить достойно, чтобы мы были сегодня тем примером для тех людей, которые окружают нас, которые нуждаются в ориентирах, которые ищут ответа для тех людей, которые сегодня в поисках истины. И, Господи, мы знаем, какая это ответственность, насколько это сложно, поэтому просим Твоей помощи. Мы не надеемся на свои силы, но просим Твоей поддержки, Твоей силы, которая исходит от Тебя. Господи, мы нуждаемся в Тебе в каждый день, каждый шаг, где бы мы ни находились, дома, с друзьями, на работе, на учебе. Помоги нам всегда помнить о том, что Ты с нами, что мы соль этого мира. Благодарим и славим Тебя. Дай нам помнить об этом всегда. Прославься и будь превознесен, любящий Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.